Здравствуйте, ребята! Начинаем очередной выпуск Бермудского треугольника. Это место, где пропадают исчезнувшие из России, Украины и других СНГшных стран.
Не только СНГшных.
Ну, не только СНГшных. А ты откуда исчез? Ты
что? Литвы.
Ну, Литва, это же была СНГшная страна. Ты уж...
Нет, никогда не была.
Так, нельзя повернуть историю вспять, правда?
Подожди, СНГ это было после СССР, Литва в СНГ не вошла.
Но, тем не менее, у нас сегодня идет как бы замена в ходе встречи. У нас Леник непонятно где путешествует, по каким-то там Европам. Но у нас есть отличный игрок, который тоже попадает полностью под эту категорию. В свое время он исчезнул из СНГшного пространства и пополнил своими дружными рядами айтишников Соединенных Штатов Америки. Этого программиста зовут Дима. Здравствуй, Дима.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, ребята. Итак, начнем в нашем обычном формате, а именно списки тем у нас всегда диктуются нашими слушателями. Насобиралась вообще-то куча, мы даже не все включили, да, Даник? И да. Поэтому, мол, пойдем все там по списочку.
Замечу, что мы еще ни разу не включались.
Ну да, то есть тем обычно больше. Но в этом-то и плюс этого подкаста, что мы никогда... Если тема кончится, значит, подкаст умрет естественной смертью.
Да, пока не намечается. Тьфу-тьфу-тьфу.
Грубо говоря, да. Ну хорошо, давайте пойдем по списку. Ну, во-первых, да, Даник, расскажи новости. Вот ты как немецкий программист, чем занимался 2 недельки, я тебя не видел. Чем дышат немецкие программисты?
Я тебе скажу честно, я программировал, на чем свет стоит.
То есть даже hands-on, то есть руками даже это сделал?
Да, представляешь, у меня сейчас удвоили команду, у меня сейчас новые ребята.
То есть был один человек, стало 2?
Нет, было. У меня было моих личных, только моих 2. Сейчас у меня 4 моих личных, только моих.
Слушай, и мне тут с утра по Твиттеру стали присылать поздравления с Днем программиста. Я вообще не понимаю, что происходит. А потом мне стали писать, что в России вообще утвержденный даже праздник.
Да. Ну, хорошо им.
Дима, ты отмечал как-то этот праздник? Или ты вообще знал о нем?
Я слышал, да. Это, по-моему, 256-й день в году или что-то в этом роде.
Да, 256-й. То есть, типа, они взяли, что 2 восьмой степени, это 256. И для программистов это очень много значит. Ну, я не знаю. Мне самое смешное, что он был утвержден, по-моему, там даже не то Путиным, не то Медведевым.
Да. Может, они тоже близки к всяким алкогольным напиткам, явно.
Может... Ничего, они, ребята, вот смешливые. Я недавно смотрел, например, «Вечер Жванецкого». Таковой министр иностранных дел пришел поздравлять, даже какую-то шутку рассказал, что-то вроде, если он так рыгал, чесался.
Кто? Министр? Ты не прав, Дима, не может быть.
Подожди, это шутка Жванецкого. Так кряхтел, рыгал и чесался, что было видно, что он старался вести себя прилично.
Понятно.
Про своих сотрудников, ну так сказать.
А че, ну слушай, а программист. Я не знаю, неужели программистам не хватает вообще повода выпить рюмочку другую? Им нужен официальный праздник.
Да, их хватает повода. Приходишь с работы, уже повод.
Ну, вообще, да, я не знаю. Я считаю, что это как уже стало такой необходимостью. Если устала голова, надо что-то принять. Ты не принимаешь, Даник, по вечерам?
Я сейчас конкретно сейчас принимаю.
Но сейчас ты просто разволновался, что у нас такой гость, ежедневно.
Нет. У меня было... Не, ну, конечно, ежедневно нет. О чем речь? Мы же не алкоголики. Но бутылочку пива одну вполне можно.
В день?
Раз в пару дней.
Понятно. А у тебя, Дима, как с этим делом? Как ты расслабляешься? Или ты работаешь головой?
Я завязал. Завязал почти.
Супить?
Угу.
А голова у тебя устает? Ты
вообще... Голова одна. Она и устает от этого.
А помнишь, как у Высоцкого было? А потом кончил пить, потому что устал.
Точно.
Это...
Не могу я больше.
Ну ладно, не хочешь, не пей. Мы тут никому
кстати,
не
да, с легкого похмелья это очень страшное дело. Если... У меня недавно тут была такая ситуация, что пришел друг, которого я не видел в гости там, пару месяцев или полгода даже. Мы с ним что-то хорошо надрались. На следующий день пришел на работу, вроде ничего не намечалось страшного, а там было такое. Еще этот плюс похмелье, я, конечно, думал, что я попал... В ад.
Ну, ясно. Ну, ладно, давайте начнем по списочку. В списочке номер 0 я вообще написал про свою новую книжонку, которую я вот сейчас, в общем-то, сидел и писал. То есть, вернее, это учебник очередной по языку Java. Вот, но теперь он такой. Сейчас пошла новая тема, новое веяние, что книжки должны быть очень короткими, потому что читать никто не хочет. Все хотят смотреть кино, знаешь, все хотят пойти на YouTube, а потом выйти оттуда крутым программистом. Ну и вот, в частности, издательство Вайли, они заделали новую тему такую. То есть книжка делается очень короткая. Вот. Ну вот, скажем, этот учебник будет 450 страниц примерно, а в нем будет материал, который обычно там на тысячи на две. Но зато каждому уроку я буду записывать такой скринкаст на DVD, что люди могут и посмотреть, и все очень коротко читать. Вот, там я уже сделал ссылочку, там уже они даже сделали обложечку.
Очень симпатично, кстати говоря.
Одним словом, выйдет скоро книжечка, читайте и изучайте язык Java. Так, ну это такая была, как здесь говорят по-английски, как они говорят, shameless plug, то есть бесстыдная промоушен себя. Чем, в общем-то, я отличаюсь уже давным-давно.
От кого, куда ты отличаешься?
Good question. Я не знаю. А ты себя вообще промотаешь, Дима?
Ну, сам себя не промотнешь. Кто ж тебя промотнет?
Это правда. Слушай, а ты вообще в детстве был скромным парнем, или ты всегда был таким наглым и бесстыжим?
Как сейчас?
Да.
Ну, не, наверное, я к этому пришел.
А как? Тебя кто-то научил, что скромность – это порок?
Я просто, ну просто, ты знаешь, уже начинаешь понимать, как говорил Марк Твен, что с возрастом начинаешь больше жалеть не о том, что ты сделал, а о том, чего ты не сделал. Поэтому я как-то меньше себя сдерживаю.
И мне кажется, оно и работает неплохо. Людям нужна уверенность от других, понимаешь? Вот ты когда общаешься с кем-то, ну я говорю о себе в данном случае, я хочу общаться с человеком, который в себе уверен. Я не хочу слышать кого-то, кто ноет, кто не уверен, получится, не получится. Зачем мне это? Надо отползать, как говорил Жванецкий, от таких. Ну ладно, хорошо, давайте пойдем на следующий вопрос. В 20-м выпуске Даник рассказал о конфликте с заказчиком, засранцем по поводу оговоренных или неоговоренных деталей проекта. Насколько подробно оговариваются детали проекта? Закрепляются ли они письменно или достаточно устной договоренности? Бывали ли в вашей практике конфликты с заказчиком?
Да.
Ну и?
Ну, у меня есть опыт на эту тему. Опыт раньше говорил о том, что если не закрепить что-нибудь письменно, то будет, короче, весело, скажем так. То есть навешивают всяких вещей, которые якобы обещали, но они не выполняются и все такое. У нас были такие вещи, да, видел. Я почему-то думал, что если все очень хорошо описать и все это написать, и где-то куда-то положить, то потом никаких проблем, достаешь, показываешь, тычешь пальчик, там все. Нифига. Те же проблемы абсолютно.
Ну и что ты предлагаешь теперь? Вообще ничего не описывать?
Не, я предлагаю, конечно, описывать. Ясно, пень. Чем больше, тем лучше. Но не надеяться, что это решит прям все проблемы. Что это решит проблемы, потому что проблемы будут, скорее всего, точно такие же, только что на ваше тыканье пальчиком в статью договора будет что-нибудь сказано. Что если ах так, ну тогда там то-то. Ну, это даже не важно.
Дима, а ты как-то с этим связан или нет?
Я не заключаю договоров в последнее время.
Ну хорошо, у вас были ситуации, когда срывается проект, и ты себя чувствуешь виноватым или не виноватым, наоборот?
Ну главное, что я же вообще-то, в отличие от вас всех, ребята, не начальник. Я
это очень тоже важный момент. Вот ты, допустим, подчиненный. Ты чувствуешь на себе хоть какую-то ответственность за проект, или ты понимаешь, что основная ответственность лежит на начальнике твоем?
Ну, конечно, я чувствую ответственность, и он чувствует, что на мне ответственность. Без этого нельзя. Надо отвечать за свою часть. Вообще, я вот стараюсь писать в свое время. Меня поразило. Я брал курс по надежному программированию. Там было сообщено пару фактов интересных. Например, о том, что французская ракета «Ариан» упала из-за ошибки в программе. Еще там, например, рассказывали про такой интересный язык программирования, где для того, чтобы можно написать оператор GoTo, но для этого прямо в спецификации языка написано, нужно попросить разрешения начальника. В общем, я стараюсь программировать надежно.
Ну, я понял. Хорошо, давай возьмем такую жизненную ситуацию. Давай себе представим на минуточку, что я твой начальник. И вот я тебе даю некое задание, там, нечто запрограммировать. Вот. И ты после своего особенно курса про надежное программирование уже знаешь, как правильно, и заделал нечто. Показываешь мне или предлагаешь мне. Вот я хочу теперь программировать надежно, вот как меня научили в этом курсе. А я тебе говорю, Дима, не крути мне голову. Делай вот так-то. Что ты будешь делать в такой ситуации?
Я скажу «есть», потом пойду и буду в одиночестве долго материться. Но сделаю, как начальник требует.
Молодец. Вот это хорош. Называется well-trained professional.
Хороший работник, да.
Почему? Потому что все же, видишь, ты понимаешь, Дима, что ultimate responsibility – это у начальника. Если но сорвется все-таки... проект...
Да. Ну. Но все-таки вот в мелочах, в каком-то... Вот когда если я абсолютно уверен, что здесь лучше сделать все-таки так, то я все-таки... Ну, не в каких-то вещах, скажем, но в которых, не знаю, которые не имеют отношения так, к интерфейсу, а вот в какой-то детали. Я, может быть, все-таки сделаю по-своему.
Ну, может быть, там мелочи какой-то можно, но по сути у начальника может быть море причин, по которым он хотел бы, чтобы делал именно так. Хотя он, может быть, и технически не дурак, и не глупее тебя, хоть, конечно, курсы не закончил.
Ну, конечно, конечно.
Но, тем не менее, то есть... Обычно проекты заключаются, ну, не очень детально. То есть есть такое понятие, как SOW, Scope of Work. И вот там пишут, то есть идет обыкновенный контракт, а в этом в листике или в двух, или в трех описано, что вообще должно сделаться в этом контракте. Это называется Scope of Work. И там написано в общем. Потом, то есть это вот, в общем-то, и вся письменная договоренность. А потом уже пишутся детальные планы и так далее. Но... Конфликты с заказчиком, могут ли они быть? Могут, если ты не будешь менеджить заказчика. То есть заказчику нужно постоянно работать, и заказчик должен чувствовать себя in control. То есть любой человек, для любого человека самое плохое, мне кажется, что может быть, это когда он себя чувствует, что он не контролирует ситуацию. Поэтому если постоянно заказчику рассказывать, что происходит, как происходит, и в каком состоянии проект, я думаю, он будет спокойнее. Даже если потом надо по ходу что-то менять или продлевать сроки, это намного лучше, чем ничего не говорить, втихаря работать, потом выдать то, что он не ожидал, тогда он будет зверем.
Да, это очень страшно получается. Результаты. Тоже уже наблюдал пару раз.
То есть communication skills — это самое главное.
Ну, знаешь, skills за skills'ами, но бывают разные ситуации. Бывает, я встречал ситуации, что заказчик не хотел смотреть ничего. А заказчик говорит, это ваш продукт, вы им занимаетесь. Когда будет готово, покажется.
Тогда надо переходить на письменное общение обязательно и включать его во все имейлы.
Вот это письменное и происходило, кстати говоря.
Тогда, по крайней мере, можно носом ткнуть. Номер два. Вопрос, понимаешь, я не знаю, почему нам задали этот вопрос, но его задали, и ладно. Там даже ссылочка какая-то была на какую-то, видно, статью, я не брал. Не читал эту статью, но даже не важно. Зачем вообще американцы берут российских детей из детдома? Не очень понятно, зачем, почему они нас спрашивают. Ну, давай ответим. Да?
Потому что они хотят взять детей из детдома, а в американском детдоме, видимо, детей нету.
Ну, вот их здесь действительно не хватает.
Или детдома нету, или детей нету. Поэтому
американцы очень многие женятся поздно, и уже не могут иметь детей, или по какой-то другой причине, может быть, аборты какие-то в молодости делают по глупости, а в зрелом возрасте они умнеют и понимают, что дети – это хорошо. Вот, а своих уже по разным причинам иметь не могут. Поэтому они много усыновляют.
Ну вот я кликнул на эту ссылочку, ну я, как и ожидалось, они пишут, что какая-то американская пара, ну там еще видик, еще тот у них, можете посмотреть, плохо обращалась с детьми, которые приемные дети, там российские девочки.
Вот. Это ужасно, конечно.
Это ужасно, естественно, это ужасно, но вопрос, как был задан вопрос? Вопрос, конечно, был задан с подковыркой, с подколкой, чтобы там уколоть американцев. Но я хочу сказать, что то, что... Конечно, есть ненормальные, идиоты есть везде. Но, по сути, я думаю, что в 90% случаев, наверное, ребенок, которого забрали из русского детдома, попадает в лучшие условия значительно, чем он находился бы, если бы он оставался бы в этом детдоме.
Я думаю, что цифра там больше 99%.
Может
быть, да. Я абсолютно в этом уверен.
Ну, конечно, такие скандалы попадают в прессу, и это ужасно.
Да, но а почему обязательно в этом винить американцев? А почему те русские, которые не отдали ребенка, не посмотрели на их интеллигентные лица внимательно?
Даже не в лицах дело, понимаешь? Они же читают их историю. Очень часто бывает в русских детдомах, мы же знаем, нам же тут песни петь не надо. Очень часто в этих детдомах бывают дети либо от наркоманов, либо от алкоголиков.
С плохими генами.
А я знаю правдивую историю о том, как одна гомосексуальная пара хотела усыновить ребенка из российского детдома. У ребенка папы нет, мама алкоголичка. Так вся общественность стала на защиту. Как это? Вот так вот. Кому ребенка отдаете? Не отдали. Я не хочу, я в данном случае, так сказать, человек индифферентный, никого не защищаю, но вот примерно такой из жизни. А еще у меня есть знакомые.
А вот как бы ты сказал в этой конкретном примере, что ты привел, надо было им дать усыновить или нет? Этим
ну, не знаю, я не судья на все случаи
в общем, жизни. Я тебе не говорю судить, но мнение у тебя есть?
Не знаю.
В кусты, сразу в кусты.
А я бы отдал ребенка. Если нормальные ребята.
А что, а чужого не жалко?
Что значит чужого не жалко? Во-первых, он ничейный.
Но все-таки мама есть.
Ну что, мама, пьяница. Если он уже в детдоме.
Пьяница? Вы это самое. Если слышали, был такой спектакль «Сотворение мира» театра Образцова. Там вот искали праведника. Наконец, никого найти не могли. Только один более-менее подходил, Ной. Но у него был недостаток. Пьяница. На что Бог сказал, пьяница иногда тоже хороший человек.
Да. Гомосексуалист всегда плохой?
Он хороший, но вопрос все-таки, должны ли гомосексуалисты воспитывать детей, он не так очевиден.
Такая статистика.
Я могу тебе привести пример. Вот. У моего старшего брата есть приятель один. Старшего сына. Вот. Ну, он уже достаточно взрослый, старший сын, уже закончил колледж и все. И вот у него есть приятель, ну, его же возраста. И вдруг этот приятель говорит, ты знаешь, что так и так, у меня теперь два папы. Вот здесь живут в Нью-Йорке, вот отец его ушел от матери, ну, уже в зрелом возрасте, то есть это его сын, действительно. Вот, и он взял какого-то другого мужика, и они живут, они оба обеспечены, там, зарабатывают достаточное количество денег. И этот сын там живет, с ними. Вот, и мой ребенок иногда бывает у них в гостях. И, в общем-то, говорит, ну, ничего особенного, ну, живут они вот так, и все, у него два папы, типа, и все. Но это не то, что, значит, кто-то кого-то уговаривает, там, перейти в какую-то ориентацию, ну, так и все. То есть в Нью-Йорке к этому относятся более-менее спокойно.
То есть ты еще нас пока не уговариваешь?
Знаете, был такой писатель...
Сам, в общем-то, не такой.
Был такой писатель, к сожалению, Эфраим Сивелла.
Да, я помню, юморист очень такой известный.
Да, да, очень хороший. У него была книжка, я сейчас не помню, по-моему, «Зуб мудрости» она называлась. И там вся книжка, весь роман идет от лица 13-летней девочки, которая рассказывает про свою жизнь. Очень, очень классная книжка, кстати говоря. И вот у нее тоже, они живут в Нью-Йорке, или я не помню, где-то около Нью-Йорка, и она рассказывает, что вот мой папа стал, ее папа стал гомосексуалистом, тоже шел от матери. И она размышляет в одном месте, что как классно, что когда я как бы появлялась на свет, мой папа еще не был гомосексуалистом, иначе то, из чего я появилась, застряла бы в чьей-нибудь волосатой заднице.
Да. Ты знаешь, вот ты сказала, вот я сейчас пошел на книжечку, у меня стоит 4 тома Эфраима Сивеллы. Вот,
да.
Вот том 3, например, «Мужской разговор», «Русская баня» или «Попугай», «Попугай,
да,
говорящий на идиш».
А «Попугай» — это вообще чудо.
Ну да, веселый такой, очень веселый.
«Легенда инвалидной улицы» — это мои любимые его книги.
Да, ну ладно, вернемся к этому вопросу. Зачем вообще американцы берут российских детей из детдома? Я хочу сказать, кстати, что русскоязычные американцы не хотят брать детей из российских детдомов. Вот у меня есть знакомые, и уже не один случай, кстати. У них они не могли иметь детей, здесь они иммигранты из России. Они взяли китайскую девочку. Почему? Потому что они знают, что вероятность получить здорового ребенка из китайского детдома намного выше, чем из российского. Так что,
ну, они... Хотя китайцы пьют тоже очень неслабо, надо заметить.
Ну, не знаю. В общем, говорю то, что видел, слышал, поэтому... Зачем берут? Затем, потому что американцы, по сути своей, они за благотворительность и, в общем-то, любят многие детей, особенно те, кто не могут их найти нигде. Вот. Ну, хотят лучше, а в некоторых случаях получается хуже, но в целом я не думаю, что это надо отменять движение.
Да, конечно.
Ну, хорошо. Номер 3. Расскажите, какое внимание уделяют форме одежды и внешнему виду сотрудников в IT-компаниях. Кто хочет рассказать, в чем он нынче ходит?
Ну, я уже рассказывал пару раз. У нас нет никаких. Никто ничего, ничему не уделяет, все ходят, как хотят.
Ну, ты конкретно говори, в чем ты сегодня вышел из дома?
Сегодня? Как всегда. Она, если у меня был, правда, в брюках таких, как бы, это были не джинсы. И, как бы, такой пуловер. И все.
А на ногах?
Ну как я ношу, честно говоря, туфли? Я кроссовки не ношу. Я вот последние лет 5 что-то я вот на все, только на спорт кроссовки ношу. Как-то я против
стал. Ты говоришь так, как будто бы ты оправдываешься.
Да, но и раньше я все время ходил в кроссовках.
Но остальные вокруг тебя ходят в кроссовках на работу?
Многие, да. Если на скидку, половина, наверное, всех ребят в кроссовках ходят.
Дима, а ты вообще ходишь на работу или ты в основном из дома?
Ну, я хожу иногда на работу, да. Ну, у нас вообще не IT-компания, у нас все-таки больше финансовая компания.
Поэтому... Погоди, но ты же программистом работаешь?
Да, но у нас все-таки не IT-компания. Но мы одно подразделение в такой крупной компании, которая не IT. Поэтому у нас в шортах не разрешают.
Ну, как ты ходишь? В джинсах тоже тебе нельзя?
В джинсах можно.
То есть, а сверху футболку можно надеть или нет?
Можно, можно. Футболку можно, да.
Ну, то есть не заставляете носить никакие костюмы?
Нет. По этому поводу есть один израильский анекдот, хотите, я расскажу, собственно.
Давай.
Он вообще не про программистов, а про израильскую армию. В израильской армии сажают на губу за застегнутую пуговицу рубашки.
Серьезно?
Верхнюю.
Шутка. Ее там никто никогда не застегнет.
Ну, я тоже. Я на самом деле, во-первых, я большую часть времени работаю из дома, но если я выхожу в свет, я не одеваю никогда костюм или там белую рубашку или галстук. Хотя в белых рубашках ничего плохого не вижу. Считаю, что белая рубашка хорошая одежда. Бывает часто в разных компаниях и уже очень давно не видел людей, которые ходят в костюмах и в галстуках на работу. Очень давно. Кроссовки в больших компаниях не носят обычно. Или руководство больших компаний хочет им сделать типа такую услугу. Вот если сейчас сделаем какой-то донейшн, там какой-нибудь там Красный Крест или еще на что-нибудь. А вот за это в пятницу 3 месяца можете ходить в джинсах и в кроссовках. Только по пятницу. Casual day называется. Но ты знаешь, я иногда, люди приходят вот на casual day, тоже уже отрываются по полной программе, я смотрю на них и думаю, лучше бы они одели что-нибудь такое, чтобы скрыло их вот эти вот жиры или недостатки фигур, а джинсы это скрывают нормально, а они там с вытянутыми коленями что-нибудь нацепят, или, ну, ужасно. Ну, вообще, честно говоря, я не заморачиваюсь на одежде. Ну, сказали бы ходить в костюме, ходил бы в костюме, ну и что? Некоторые считают, что это их типа лично оскорбляет, меня нет.
Ну, есть вообще очень удобные костюмы, на самом деле.
Да.
В которых вполне себя уютно чувствуешь, и даже многие брюки, ну, это из моей практики, неудобнее джинсов.
Слушай, кстати, вот может, вы мне разъясните. Я тут разговаривал с одним программистом из России, и вот я ему совершенно случайно, не связанный с этим подкастом, задал вопрос. У тебя костюм есть? А он работает, типа, ремоутли, он работает из дома, там, ему ходить никуда особо не надо. Ну, он стал говорить, что сейчас костюма нет, но вот я там присматриваю себе костюм и говорит, ну, вот я там собираюсь там взять там какой-то такой-то фирмы. Я говорю, ну, за сколько ты себе собрался взять костюм? Он говорит, за $1000. Ну, то есть я был серьезно удивлен. То есть парень, живущий в России со скромным доходом, планирует себе купить костюм за $1000.
А какие машины они себе покупают?
Нет, ну ты мне объясни. Даник, ты покупаешь себе костюм?
Они понтуются очень, россияне уже давно.
Я не уверен, что это тот случай. Но вот ты мне скажи, ты покупаешь себе костюм по $1000?
Ну, получается, может, где-то так. Не знаю.
То есть ты тратишь...
Может, немножко дешевле. Но я-то покупаю на распродажах уже не за 1000. Но оно как бы из этого района и бывает частями, конечно.
Ну хорошо, слушай, ну а ты, Дима, покупаешь костюмы себе за $1000?
У меня есть один костюм, на который я ходил на интервью, и один галстук. Галстук я не развязываю на всякий случай. Mm-hmm. За последние 10 лет он мне понадобился 2 раза. Так что я...
Не, ну ты отвечай на вопрос конкретно. У тебя костюм за $1000?
Нет. Нет, конечно.
Ну, вот.
Даже рядом не лежал.
Я хочу вам тоже сказать, ребята, вы можете будьте расстроены, у меня нет ни одного костюма за $1000. Понимаете, не потому, что я не могу позволить себе костюм за $1000, но я не уверен, что это правильный как бы способ потратить деньги. Мне кажется, что чтобы покупать костюмы за $1000, ты должен либо работать в какой-то особой сфере, где это очень важно. Например, ты должен быть лоером, адвокатом. юристом, вернее. Вот если ты юрист, очень важно, как ты выглядишь, там, на какой машине ты ездишь. Или там сейлсменом продавать что-то надо, ты должен всегда быть одет там с иголочки и всякое такое. Или, мне кажется, тебе нужно, ну, просто уже столько много денег, что покупать костюм там за 1000, 2, 3, 4 для тебя просто, ну, не важно. Но я ни то, ни другое, ни третье, поэтому мне не ясно, зачем я должен взять $1000 дать на костюм.
Ну, я вообще думал точно так же, как ты, но вот я скажу, мой приятель, очень хороший друг, немец, с которым я проучился почти всю, весь университет, с которым мы вдвоем писали диплом, у нас один диплом на двоих, как бы, вот в Германии это очень часто практикуется. Он, когда закончил университет, он сказал, он говорит, так, сейчас мне нужно будет искать работу, я себе куплю очень красивую одежду. И он купил одежду не за $1000, а гораздо дороже. И с ней вот он в этой одежде он ездил по интервью. Вот это был его подход.
Ну и как, помог ему его костюм?
А на ногах кованые сапоги или это уже не
может? Кстати, чувак в кованых сапогах мне тоже встречался, это было очень круто.
На работе?
Да, у нас есть один клиент, вернее был, они от нас ушли. И там чувак был, наверное, он думал, что он ковбой, я не знаю что, но он ходил в кованых сапогах, в такой какой-то бешеной совершенно шляпе тоже, в железе, с железными вставками.
Американец, вот. Конечно.
Да, немец, какой американец, господи. А. И у него с собой был такой чехол классный. Я думал, что там телефон мобильный, но так нифига, там был кинжал. Огромный нож. Он, кстати, был из города Золинген, если вы слышали. Нет. Есть такая золингенская сталь. Считается самая лучшая сталь вот, в мире, самый лучший нож из Золинген, из этого города, или из Японии. Есть два только места.
У тебя есть такой нож?
Да, у меня все почти ножи из Золинген.
Слушай, ты вообще веришь? Скажите мне, правда ли это, что бывают ножи, которых нельзя точить? Нам уже втирали разные наборы
Конечно,
ножей.
Конечно, есть. Есть ножи, которые нельзя точить, это керамические ножи.
Какие?
Керамические.
Такого я не слышал.
Это практически самые острые ножи, которые есть. Они, правда, сделаны из керамики. Их затачивают один раз на производстве, и потом их заточить практически невозможно.
Ну, ты хочешь сказать, что он действительно острый очень?
Он убийственно острый. Это да, что-то страшное.
Даник, ты обязан мне отправить ссылочку, потому что мне уже достали эти тупые ножи.
Я тебе пришлю. Они, правда, они очень острые. Их не надо точить, и они где-то в 20 раз дольше живут, чем обычные ножи. Но если они затупятся когда-нибудь, то их можно выкидывать.
Я согласен, потому что мне уже надоело слушать эти упреки.
Да купи просто обычные немецкие. У меня, например, дорогие немецкие вот золингенские ножи, я их немножко подтачиваю, но они очень хорошо держат.
Даник, они дороже, чем костюм.
Нет, мой самый главный нож, самый лучший, он стоит сейчас 65 евро. Я им почти все режу.
Все, уговорил. Так, слушайте, тут есть один мальчик, который со мной связался и говорит, что он хочет задать пару вопросов. Он, судя по всему, эмигрирует, получил какую-то рабочую визу и хочет задать вопросы по тому, как жить за границей. Сейчас я попробую его подключить. Я не знаю этого парня, но пусть скажет. Добрый день, Алекс.
Добрый день, Будам.
Тут не только Будам, тут есть еще несколько уважаемых
программистов. Добрый день всем программистам, всем.
Да, надо быть вежливым.
Сколько
да.
Я понимаю, там есть еще Даник и Леник, правильно?
Ну, вместо Леника у нас сейчас другой программист, но тоже достаточно опытный. Его зовут Дима.
В общем, да. Добрый день всем.
Да. Ну, привет. Теперь задай, во-первых, расскажи буквально два слова. Откуда ты, как ты, какие у тебя вопросы, куда ты собрался и что ты хочешь от нас?
Меня зовут Алексей, собрался я в Америчку, во Флориду. В общем, ситуация такая, что примерно год я занимался получением визы H1B. В итоге все-таки я ее получил. Сейчас практически сижу на чемоданах, а через неделю собираюсь лететь во Флориду.
Ты программист?
Да.
А почему именно во Флориду? Там компания, которая тебя
наняла? Да, там компания, которая наняла, на которой я буду работать.
Ну, хорошо. Ну, какие у тебя вопросы?
А вопросов есть несколько. В принципе, первый вопрос у меня по медицинским страховкам. Я походил по интернету, посмотрел, что там предлагается. Насколько я понял, есть страховки, так называемые travel для путешественников. Есть страховки уже для людей, которые непосредственно проживают в Штатах.
Ну, ты не путешественник, тебе это не годится.
Ну да, но вопрос просто в том, что когда я походил по сайтам именно по insurance в США, у них есть такие требования, что они выдают страховки только людям, которые прожили какое-то время в Штатах. То есть практически это везде.
Ну, это может быть очень маленькое время. Там. Особенно для тебя...
2-3 месяца, и просто я бы хотел уточнить, имеет ли смысл что-то на эти 2-3 месяца типа путешественника брать?
Я, или, ну, понимаешь, там, в Америке 40 миллионов живут вообще без страховки постоянно, поэтому я не очень понимаю, зачем тебе дергаться. Или ты напуган очень?
Что, ну, в принципе, я просто пообщался с людьми, которые там живут, и мне очень рекомендовали взять хоть какую-то страховку, там, если прихватит аппендицит или что-то такое, то я там могу потом работать просто на медицинское учреждение, которое меня прооперирует.
Well, слушай, такие советы я тебе давать, конечно, не хочу, потому что ты потом ко мне скажешь, гони деньги. Дима, что бы ты сказал?
Я бы тоже не паниковал. Если ты не беременная женщина, не страдаешь от регулярных приступов инфаркта, то ты, я думаю, приедешь и на месте разберешься, какую страховку тебе лучше.
Просто сама компания как бы сказала, что после 2 месяцев работы на нее, она оформляет на меня страховку практически полностью за свой счет, то есть я плачу за нее всего $6.
Ну так ядрен, что тебе дергаться? Я, короче, годами не хожу вообще.
Я тоже.
То есть, видишь, тебе уже 2 человека дали похожий
совет. Да, уже 3 человека дали.
Да, ну, то есть, опять же, значит, допустим, все-таки, не дай бог, тебя схватит аппендикс. Ну, ты вообще относительно здоровый человек?
Да, я думаю, что более чем.
Ну, более чем здоровый такого я еще не слышал.
Давайте перейдем к следующему вопросу.
Да. Более чем относительно, хорошо.
Вопрос, да, номер следующий, пар, номер 2.
Первый, все понятно. А я как бы лечу с ребенком, с супругой своей, они летят немножко позже. Я бы хотел уточнить, у тебя, насколько я знаю, есть свои дети, как бы, как они пошли в школу, как у них было с английским.
Ой, если дети, это насколько элементарно? Сколько твоему ребенку?
8 лет.
Это просто бирюльки. Значит, примерно через 2 месяца он уже будет нормально разговаривать, твой ребенок. Ага. В класс принимают детей нормально, то есть никаких здесь ограничений нет.
Нет отдельных классов для неанглоязычных людей.
Для ребенка это не нужно. Есть такое понятие, как English as second language. Там могут ему добавить один класс, там какой-нибудь, там раз в неделю он будет ходить к преподавателю, которые им будут преподавать английский для тех, у кого он не родной. Но ты не представляешь, насколько быстро дети подхватывают. 8-летний ребенок через 2 месяца будет себя чувствовать, как рыба в воде.
Можно я тоже скажу?
Пожалуйста.
Потому что у меня тоже есть дети, и я не согласен. Потому что это родителям кажется, что детям легко, а детям нелегко. Но поскольку выбора у них все равно нет,
приходится мириться. Получается, как будто бы им легко.
У меня мой ребенок как раз-таки приехал в 8-летнем возрасте в свое время. Сюда.
Ну, вот такой у тебя ребенок. А мои все с большим трудом.
Но и сколько у них ушло времени на то, чтобы они успокоились на тему английского?
Годы.
Да, прекрати, Дима.
Ну, я тебе скажу, они всегда были спокойны. Например, мой старший, приехали сюда, отдали его в еврейскую школу. Там было прекрасно. Там опаздывающим давали булочку. Вот. Но
сколько ему было лет?
А?
Сколько лет ему было?
Было 11 лет. Но учился он плохо. И так он потом догнать ему было довольно сложно, потому что он уже пошел. До этого он в Израиле. Мы это все проходили еще в Израиле. Там, они все хорошие ребята, никто им не скажет, что они плохие. Но они учиться не могут, и на них учителя кладут, и это у них идет всю оставшуюся жизнь, а не по жизни. То есть родителям нужно заниматься. Это точно. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок всю жизнь сидел на Камчатке и был просто хорошим парнем, который ничего не знает, то вам надо с ним заниматься самим.
Ну, то есть технически, да. Если вы чувствуете, что ребенок отстает вначале из-за того, что он не понимает просто языка, то занимайтесь с ним математикой или физикой там как-то.
Но... Чисто технически, в принципе, получается, что ребенка не стоит отдавать в классы, где именно для детей.
Нет, которые... нет, ни в коем случае нет. Нет, ребенка примут нормально другие дети, и он подтянется. Сложнее или легче, у каждого по-разному, это правда, но я бы не суетился
над этим. Похоже, мне говорил консул в консульстве, он сказал, что ребенок через год будет знать английский лучше, чем мы вместе с женой.
Ну, это 200%. Но только словарный запас у них очень маленький. Я надеюсь, все-таки у тебя больше словарный запас.
Они хорошо пользуются.
Да. Yo, man. Это 2 слова, еще несколько они будут.
Fuck you. Тоже будет.
Fuck you тоже будет еще довольно
быстро. Как бы знать первым, скорее всего, да.
В принципе, этого достаточно. Ну, это почти. Такой минимум, с помощью которого уже
cool.
Можно...
Нет, надо еще знать слово cool.
Ага. Да, cool обязательно.
Okay. Ну, пожалуй, все.
Спасибо за ответ. Вопрос номер 3 есть у меня. Какую машину первой лучше брать? Насколько я понимаю, что
говорит, мне нравится Мерседес.
Мне нравится
Мерседес. Достаточно ограниченном бюджете. Я не имею в виду там Бентли.
Деньги говори. Сколько денег в кармане?
В пределах 5-6 тысяч. Можно что-то взять?
Да. Значит, в пределах
5-6 тысяч.
Нет, не обязательно. Понимаешь, у тебя есть два варианта. Либо брать американскую, либо брать японскую.
Бери японскую.
Значит, так как у тебя денег пока не очень много, наверное, лучше брать японскую.
В этом еще случае. Пару тысяч оставь на ремонт.
Toyota Corolla возьми, все будет нормально.
Например, Toyota Corolla, скажем, если ей будет лет 5, то ты ее возьмешь тысяч за 5-6. Вот. Ты можешь пойти по другому пути. Я не знаю, может, ты такой рукастый парень, механик, ты можешь пойти по другому и взять американскую машину. Вот.
Достаточно убитую починить?
Она не будет достаточно убита. Но она не будет. Но ты должен понимать, что в ней накроется трансмиссия, например. Трансмиссия будет тебе стоить около 2000. То есть она может накрыться. Может, тебе повезет, она не накроется. Но, скорее всего, она да, накроется. Есть другой вариант. Ну, это отложенный как бы платеж. Если ты это понимаешь, если ты идешь с открытым сердцем на это, что у тебя через годик накроется трансмиссия, ну, так через годик у тебя появятся новые деньги, заплатишь. Есть второй вариант.
Можно будет просто взять кредит на машину, насколько я понимаю.
Да, есть второй вариант, оригинальный. Я, например, свою первую новую машину в 92-м году, нет, в 93-м, купил, потому что у меня не было просто наличных, купить старую. Понимаешь? Старую я мог бы, если бы у меня были деньги, я бы купил бы старую тогда и забыл бы о ней. Денег не было у меня тогда 4-5 тысяч выложить, и мне пришлось взять в лиз машину, где не надо было ничего выкладывать.
Это понимаешь? Деньги выдает банк, насколько я понимаю.
Ну да, но для этого нужно иметь некая кредитная история, или там, может быть, компания тебе должна как-то помочь в этом плане. Но, одним словом, второй вариант – это лизовать новую машину, вот, ну, если у тебя это получится. А тебе нужна машина там, где ты будешь?
Ну, насколько я понимаю, да. Точно не могу сказать, в принципе, потому что я там буду проживать недалеко от своего друга, который работает на этой же работе.
Ну и что?
Вот, какое-то
первое время, да, он меня может просто повозить. Но, в принципе, сидеть на шее у друга не очень красиво, поэтому хотелось
бы... И еще я тебе хочу сказать одну вещь, прежде чем мы тебя отключим, а именно вот, что есть такое правило негласно: никогда не покупай машину у друзей или у родственников. Ты потеряешь
и многие другие вещи тоже.
Да.
Потеряешь или машину, или друзей, да? Правила, все правила, а все правила есть исключения. У меня знакомые купили машину у друзей, Toyota Corolla за $500, и уже 5 лет на ней ездят. Так что все зависит.
Нет, ну, но они-то ездят, но дружба кончилась.
Нет, не кончилась.
Ну, а сам
я в любом случае вряд ли купил машину. Я продал прекрасную машину за доллар, просто у меня лишнее стояло. Прекрасную старую машину. Ну, она всего лишь была ржавая, но какой мотор. То есть...
Ну, ладно, нет, хорошо.
Ну, там говорит о том, что не надо покупать за нормальную рыночную цену машину у друзей, потому что если она сломается, то будет неприятный осадок.
Да.
Но у друга сейчас Корвет, поэтому вряд ли я его куплю в любом
Корвет,
случае. Да. Не будет денег.
Да.
Да, ну, еще есть один вопросик, давай, если можно, я хотел его задать. А я еду вместе с супругой. А, в принципе, есть какие-то процедуры, чтобы ей можно было побыстрее получить H1B, если она уже в Америке? Или там продавать мне на грин-карту как-то, чтобы
обезопасить? Нет, ты должен продавать на грин-карту, потому что если она на H4, она не имеет права работать, это однозначно. Хочется, она может работать где-то за наличные, если кто-то ее возьмет, но пока она себе не получит какую-то работу, которая
ей просто даст... что как бы интереснее, ей еще переводить статус H4 на H1B, пытаться находить работодателя, или мне пытаться подавать на грин-карту?
И то, и другое, параллельно.
То есть это параллельное дело, да?
Оно не взаимоисключительно, не взаимоисключает.
Мне просто говорили, что если я подаю на грин-карт, то как бы моя семья может работать до вынесения решения.
Да, но не с первого дня, а там есть определенный этап, который надо пройти, и тогда да. Но это тебе расскажут.
Так, Германия протестует против этих американских разговорчиков.
Так, все. Все,
спасибо всем участникам. Спасибо большое за ответ.
Пока, удачи.
Удачи.
Да.
Так, все, поехали дальше, ребята.
Четвертый вопрос.
Будам, ты часто говоришь, что в СНГ, в Украине, в частности, нет или почти нет хороших программистов. Почему же ты тогда ищешь и нанимаешь людей отсюда? Есть ли предпосылки к тому, что аутсорс уйдет из СНГ в Азию? Ну, и давайте, это был мне вопрос, я отвечу, а если захотите, прокомментируйте. Ну, значит, отвечу сначала на второй вопрос. Есть ли предпосылки к тому, что аутсорс уйдет из СНГ в Азию? Ну, я отвечу коротко, он в СНГ еще и не приходил, ребят. То есть то, что у вас есть, это слезы. Это детский лепет на лужайке называется. Он просто весь в Азии. Конкретно в Индии в основном, в Китае много. но уже не в России, это точно. В России это слезы просто. И Россия, к сожалению, очень слабо конкурентоспособна в сравнении с индусами в этом плане. То есть, конечно, есть какое-то количество хороших программистов в России, они все устроены, все занимаются спокойно, сидят на хороших работах, получают хорошие деньги, и их найти достаточно трудно. Но если ответить на другой вопрос, почему я все же нанимаю людей отсюда, вот в частности, последние 3 недели проинтервьюировал море людей и взял несколько человек. Вот. Но о том, как это было, можно послушать в последнем подкасте, тоже, в частности, в моем. Но почему? Потому что мне они более понятны в плане ментальности, чем, например, те же индусы. Иногда бывает ситуация, когда работает наша команда уже из нескольких программистов русскоязычных. Это может быть Белоруссия, Украина. И брать туда индуса не хочется. Не потому, что у меня есть какое-то предвзятое отношение к индусам. Нет. Но у них там свои митинги. Они там между собой разбираются. Они лучше договорятся, если у них один общий язык. Вот. То есть я беру их в основном, потому что мне больше понятна их ментальность. То есть если он мне говорит, что я сделаю или я не сделаю, я могу услышать, как он мне это говорит, и действительно ли он сделает, и правильно ли он понял, и так далее. С индусом это может быть не всегда очевидно. Он может тебе сказать «да», а на самом деле он «нет».
Имеется в виду «нет».
Да, кроме того, среди русскоязычных программистов я могу легче отличить человека, который действительно имеет там какой-то бэкграунд программистский, от того, который закончил курсы за 1 неделю. Ну, это был мой ответ. Какие у вас есть комментарии?
Не знаю.
Я бы мог сказать.
Говори.
Если мне дадут слово. Я, собственно, не про программистов. Я, может, это даже не совсем на эту тему. Но вот тут есть еще про Украину много вопросов. А речь... Я слышал... Моя жена слышала передачу. Речь шла о какой-то сети, то ли Starbucks, то ли McDonald's. И у них была такая программа. Они брали людей из разных стран, молодежь. Типа 2 месяца работают, 2 недели потом путешествуют. И вот сравнивали работников с Украины и из Филиппин, по-моему. Вот. И, значит, сначала девушка из Украины, довольно тверда, она сказала, что это было так прекрасно, что это было лучшее время в ее жизни, что они сразу познакомились с мальчиками, ни одного дня они сидели дома, ездили, путешествовали. В общем, она вспоминает как о самом счастливом периоде. Филиппинка сказала, что, в общем, было довольно скучно, много работали, один раз были в ресторане. Потом спросили менеджера. Менеджер сказал, что он больше с украинцами никогда дела иметь не будет. Они шумные, и от них столько проблем, а вот филиппинцы ему понравились. Это к чему? Какой вывод из этого? Это как бы не айтишники? Ну, не знаю, может быть, все-таки наши как-то ведут себя не по званию, что
ли? Да.
Говори, Даня.
Да, у меня, кстати, приятель вот в Литве, мой хороший друг, вот мы с ним раньше много общались, в последнее время, к сожалению, не очень, он мне рассказывал про аутсорсинг в Литве, да? То есть я думаю, что он похож на украинский и русский аутсорсинг. И он сказал, что народ, то есть который сидит на проекте, да, прежде всего интересуется тем, какого хрена они получают настолько меньше зарплату, чем в стране, как бы, заказчика. И это их главная тема. Я сижу тут, работаю, а мне платят мало. И вот у него это поражало.
Почему он не пойдет туда, где платят много?
Мне всегда он, кстати, там делал практику. Он там не работал.
Почему? Почему он не пойдет туда, где платят много?
Нет, потому что некуда, естественно.
Так а что сюда ныть?
Вот об этом он мне и говорил.
Вот это проблема. Все себя чувствуют underpaid. И мало платят. Нет таких людей, как underpaid. Тебе платят всегда ровно столько, сколько ты заслуживаешь.
Да, вы понимаешь, люди вместо того, чтобы работать, они сидят и рефлексируют чего я тут буду сейчас напрягаться, если мне все равно платят там в 2 раза меньше, чем там в Германии.
Так и будут платить.
Кстати говоря, я вот сейчас знакомый устроился в Литве, я теперь точно знаю, что в Литве зарплаты начинающих программистов в сильной фирме примерно в 3 раза меньше, чем в Германии.
А должны быть больше? Или в 4 раза
нет.
Меньше?
Они ничего не должны. Они ничего никому не должны. Они вот такие и есть.
Рынок все выровняет, я думаю.
Конечно.
Ну ладно, ребята, давайте дальше. Какой следующий номер 5? Правда ли, что да. У вас такого понятия как трудовая книжка, вообще нет, и все работы подтверждаются налоговыми декларациями. Какие документы предоставляются работодателю для демонстрации опыта работы в штатах Бермудского треугольника?
Кто хочет начать? Давай я начну. Ну, давай. Очень быстро. Трудовой книжки нет, налоговыми декларациями ничего не подтверждается. Работодателю предоставляются рекомендательные письма от бывшего работодателя.
То есть реальные письма написаны на бумаге?
Да.
И это типичная практика в Германии?
Да, абсолютно. Это стандартизированное письмо. И вот оно выдается твоим работодателям после того, как ты там закончил работу. Или не выдается, иногда за него приходится подраться. Но в любом случае стандартизированное письмо, которое написано на специальном секретном языке. Если расшифровываешь это письмо, оно всегда выглядит очень прилично, да? То можно выделить такие графы, например, как бы профессионализм, работа в команде, тыры-пыры, и оценку к этой графе.
Ну и ну. Может, у вас еще и печать есть?
Печать иногда ставят, да. Но обычно все-таки бланки фирменные достаточно. Но, по-моему, на вот эти бумаги у меня почти все пропечатаны, да.
Дима, где у тебя трудовая книжка лежит?
Советская лежит на полке.
А больше тут тебе не выдали новую?
Нет, не выдали, я просил, а так и не выдали.
Как же отследить твои передвижения и все выговора, которые ты получил с занесением?
Строги. А там же комсомольский билет. А, ты про те, которые уже здесь получил?
Да, вот те с занесением. Вы что-нибудь выдавали?
Нет, так просто.
А доска позора есть у вас?
Нет.
Ну, у нас только доска славы.
У нас нет. У нас нет никаких трудовых книжек, ребята. Доказательства какие? Ну, если тебя берут на работу, тебя просят, может быть, попросить референс, ты должен сказать, что работал там-то, там-то, там-то. Налоги здесь абсолютно ни при чем. Где и когда ты платил налоги, за что. То есть ты сам даешь телефоны там Васе, Пете, который работал у тебя, был начальником, например, на прошлой работе, туда они могут позвонить и уточнить, что так или это. Вот это и все доказательства у вас.
А... Нет. Извини, Будак, все, я не перебиваю.
Ну, говори, пожалуйста, если ты...
Есть фирмы, которые проверяют, я не знаю, может, ты ими не пользуешься?
Нет,
я
есть знаю, фирмы.
Но... Фирмы, которые проверяют твое, так сказать, твою подноготную, в том числе и по налоговым декларациям.
Но послушай,
и, в общем, когда моя жена устраивалась, все так делали.
По налоговым я не знаю. То, что фирмы проверяют, не отрицает того, что я сказал. То есть может звонить не конкретный работодатель, а нанятая фирма, она будет обзванивать Вася, Петя, Коля с предыдущих твоих работ. Но механика все равно, я не думаю, может быть, твоя жена там ходила куда-нибудь на работу, где нужен клиренс, то есть работа, связанная с секретами, как допуск у нас называлось. Там идет проверка более жестко. Но обычно даже в крупную корпорацию, мне кажется, только на основе разговоров с предыдущими работодателями. Опять же, да, ты прав, может быть, нанятая для этого специальная фирма для проверки референса, но я не знаю. Как еще можно проверить, если это не секретная работа? Она на секретной у тебя была?
Нет.
Ну так вот, чего же ей... Как же ее проверяли?
Дима просто не знает о том, что она секретная.
Да, Дима, может, ты не знаешь. Ты должен поговорить с женой сегодня вечером за ужином.
Ее чуть было не взяли на секретную работу. В Playboy, но...
Ух ты.
Программистом, конечно.
Ну и? Ты не пустил, что ли?
Нет. Я бы пустил, но ее не взяли, в конце концов.
Плейбой — это хорошо. Кстати, говорят про того парня, который рассказывал, немца, да, Томми. У него отец однажды умудрился каким-то образом попасть на пляж, где как раз фоткали модель для плейбоя. И его, короче, сфоткали. И он купил целый ящик этих плейбоев и всем раздавал потом. Очень гордо.
Да. Я тоже был бы горд.
Ну, знаешь, его сфотографировали как бы в плейбое. Как-никак, это факт.
Ну, хорошо. У меня вероятность нулевая. Я думаю, что я могу стать хозяином Google, наверное, быстрее, чем меня сфотографируют в Playboy.
Ну, если ты будешь ездить по правильным местам и пытаться попасть в кадр, то, может быть, тебе получится.
Ты понимаешь, фигура у меня уже не совсем Playboy.
Ну, там тихонечко сзади там подстроишься. Может быть, редактор не заметит.
А я чуть было не сфотографировался с Бараком Обамой. Просто я... О. Может, даже... Я и попал в кадр. Вот как раз был, когда он уезжал из Чикаго в Вашингтон, это было трогательное прощание как раз возле станции, где я езжу на работу. И я прям вот его видел в 3 метрах от себя и мог бы стать так, чтобы я попал в камеру. Но я специально не стал этого делать, потому что я как-то не его поклонник.
Вот он, кстати, подошел бы для плейбоя лучше, чем для президентства.
Для плейгел, может быть, ты имеешь в виду?
Не знаю, куда бы его взяли. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Часто ли нужны рекомендации, это связано с первым, да, предыдущим, mm-hmm. с прошлых мест или достаточно только резюме? Я бы сказал, что в больших компаниях часто могут проверить, а в маленьких компаниях мне, например, достаточно резюме и послушать человека. Я не проверяю референс. Даже если меня будут обманывать, я думаю, что я это услышу. А, вернее, как, если меня будут обманывать в том плане, что он работал в этой компании, а на самом деле он не работал, но если технически он хорош, мне тогда фонаря, я копать не буду. Как у вас мнение на эту тему?
У нас нужны для, со всех работ, кроме текущей, естественно.
Ну и сколько? 2-3?
Все.
Не понял, абсолютно все?
Абсолютно все. Желательно. Все, что указано в CV, все нужно.
И до 17 года?
Все, что указано у тебя в CV, нужно какие-то референсы. По идее,
так, слушай, какого же размера у вас резюме к концу жизни, я не понимаю.
Ну, а как бы, если посылают по почте, там бывают очень нехилые пачки.
У меня 2 страницы, и я никогда не увеличиваю.
Ну, хорошо, но все-таки эти вот как бы бумаги, они считаются не частью резюме. Резюме – это само резюме, а к нему идут приложения.
То есть, ну, я просто выбрасываю.
Бумаги, тыры-пыры. Ну, это все ссылается по имейлу, как бы, сейчас вот 99% случаев. Но по почте вообще ничего больше не приходит, если честно. И, естественно, там PDF больше, PDF меньше, какая разница.
Ну, у тебя, видимо, как с этим?
Я пропустил. С чем? Ну, наверное, не очень.
Я не знаю, о чем вы говорите, но я как знаю.
Резюме. Зимей.
Ну, я же говорю, я резюме не читаю, я не начальник.
У тебя резюме есть, скажи мне?
Резюме где-то было, да. Но я его давно не посылал уже.
То есть ты не ищешь работу, да?
Нет. Добра не ищут.
Ну вот. Ладно, не будем на эту тему говорить, это совсем другой вопрос. Хорошо. Практикуются ли в ваших странах испытательные сроки для принятых на работу сотрудников? В Украине от 1 до 3 месяцев. На Чикагщине. Практикуется это?
Мне кажется, это все зависит от конкретной фирмы и от конкретного начальника. Я не знаю, есть ли здесь какие-то законы про испытательные сроки, но практически, ну вот в нашей компании, например, большой, человека, которого уже приняли, выгнать очень трудно. Вот, но, наверное, в маленьких и частных запросто могут через 3 месяца выгнать.
Да. Вот у нас, например, я хочу сказать, мы взяли сейчас 2 контракторами, но что-то мы не были уверены на 100% в их technical skills, и мы предложили одному и второму, хочешь, 2-3 недели будешь работать, мы тебе заплатим за них, естественно. Если будет нормально все, тогда продолжишь. Нет, значит нет. Оба согласились. Так что иногда бывает. Не то, что эта практика такая уж принята везде, но бывает. У вас как, Даник?
Всегда. Вот испытательный срок всегда. Я еще не слышал, мне кажется, такого не было. От 3 до 6 месяцев, в зависимости от контракта. Если постоянная работа, как правило, 6 месяцев. Если временный контракт на год, как правило, 3. Но это не контрактор, опять же, а это временный контракт для как бы постоянного работника. То есть в Германии принято в последнее время... И законодательно укреплено, что очень многих людей берут 2 года, как бы 2 года на контракт. После 2 лет обязаны принять на постоянно. То есть 2 года ограничены однолетним контрактом, и потом фирма обязана принять на постоянно, если она тебя не уволит после 2-го года.
А у вас считается это лучше, да, работать на постоянной работе?
Это считается очень круто, да.
Понятно.
Контракт считается плохо. А постоянная работа считается очень круто, потому что уволить, опять же, на самом деле говорят, что очень сложно, хотя я, опять же, по своим каналам, насколько знаю, не так уж и сложно, по большому счету. И этот испытательный срок – это прекрасный инструмент для того, чтобы, если не понравится работник, его можно было бы всяких проблем моментально уволить. 2 недели, по-моему. А уже если прошло 1/2 года, испытательный человек попал на постоянную работу, вот тогда это очень сложно и дорого.
Ясно. Ну, хорошо, у меня больше нечего сказать на эту тему. Давайте следующий вопрос. Номер 8. Я пришел в команду позже других и работаю на позиции младшего инженера. Обнаружил, что дизайн нашей системы от ведущего инженера ведет к снижению производительности системы и противоречит рекомендациям из книг авторитетных авторов. Как указать на очевидный промах, чтобы не задеть самолюбие? Ну и кто хочет начать?
Ну, я могу начать, да. Потому что у меня такое бывало, как бы. И я указывал пару раз, и мне уже частенько на всякое указывали. Скорее всего, скорее всего, я предполагаю, что, скорее всего, ведущий инженер не дурак и знал, что он делает. Если это даже чему-то противоречит, вполне может быть, что это для чего-то нужно. Что есть какие-то приколы и особенности, которые как бы приводят к тому, чтобы сделать что-то немножко по-другому. Или, например, многие рекомендации, они связаны с производительностью, а она не всегда и не везде нужна. Далеко не всегда, далеко не везде. Иногда проще сделать просто, без заточки на производительность и быстро, чем затачивать что-то на суперскорость, где это вообще не нужно, где что-то используется.
Ты уходишь в детали, ты не уходишь в детали. В общем,
а указать очень просто. Можно, надо подойти к человеку и сказать, что я проанализировал тут кое-что, и мне показалось, что можно сделать лучше. И я хочу это с тобой обсудить. Ну, ко мне вот так вот подходят люди, и не знаю, я понимаю, что человек боится, что он обидит этого ведущего, своего инженера. Во всяком случае, я могу сказать только про себя. Я к этому отношусь всегда очень позитивно. И мне очень радует, что люди лезут в чужой код. То есть они, как правило, не знают, мой это код или не мой код. То есть это интересно, что он, в принципе, знает, чей этот код. Видимо, он посмотрел по истории там CVS или там SVN. Но я считаю, что если ты что-то нашел, то вполне можно подойти, поговорить. И если человек адекватный, ничего ты не заденешь.
Дима, как у тебя с этим?
Ну, я же говорю, это вопросы к начальникам.
Не, ну, ты наоборот. Ты младший инженер. И ты видишь и считаешь, что твой начальник, ну, там, тим-лидер, написал код не такой, как ты думаешь правильно. Ты будешь ему об этом говорить?
Ну, я же говорю, на каждую авторитетную книгу, авторитетного автора есть другой авторитетный автор, который напишет наоборот. А к начальнику... Идти и тыкать его мордой в то, что он написал плохую систему, это надо 10 раз подумать, мне кажется.
Да. Ну, то есть, во-первых, я хочу сказать, что то, что начальник сделал неправильно, по вашему мнению, совершенно не значит, что он действительно сделал неправильно. Может быть, вы еще недостаточно понимаете, и вот пару книжек, которые вы прочли, они пишут все правильно в идеальных условиях, а в тех условиях, в которых находится ваш начальник, может быть, это неприменимо. Но, допустим, вы действительно нашли нечто, что было не так сделано. Вот. Я что бы сделал? Я бы предложил бы свое решение. То есть ни в коем случае нельзя говорить, нельзя просто прийти и сказать, что вот то, что написал, это ерунда. Это неконструктивный подход и сразу вызывает отторжение и злость какую-то. Вот. То есть я бы, например, надо что-то предложить взамен. Вот если вам что-то не нравится, а вы считаете, что можно лучше так, возьмите, сделайте лучше. Это не надо переписывать всю систему, но вот этот кусочек, который вы считаете, сделан неправильно, сделайте правильно, пока сделайте маленькую демку и подойдите к нему и спросите его мнение. Опять же, не говорите, что это неправильно, а скажите, вот я решил поиграться, поэкспериментировать, прочитал там пару умных книжек, и вот я этот кусочек сделал вот так. Как вы считаете? Есть ли в этом какие-то проблемы или его можно использовать в таком-то месте?
Ой, вот это я не знаю. Мне бы это не понравилось. Если бы он переделал что-то, что было правильно, как очень
не переделал, нет, отдельная демо.
Отдельный кусочек бы сделал демо, как он считает правильно, то, скорее всего, он получил бы по мозгам за то, что вместо того, чем заниматься делом и делать свои таски, он переделывает без каких-то соглашений куски готового кода. Причем, как я говорю, скорее всего, это будет что-то, что имело смысл и очень вряд ли, как бы.
Ну, у вас очень жестко. Ну что, человек не может проявлять какую-то инициативу у вас совершенно?
Он может, но почему ему нужно что-то программировать и что-то таскать, показывать, если можно
поговорить? Ну, может, он сидел вечером в свое рабочее, в свое время, в неурочное, пытался сделать лучшее для вас же.
Слушай, я эти сказки про неурочное время уже давно знаю.
Не веришь?
Я в неурочное время, в принципе, не верю.
То есть все делается урочно.
Все делается в урочное время, поверьте мне.
Ну ладно, какой-то ты Даник.
Не, ну подожди, ну смотри, как правило, ну вот из моей практики, да, как правило, начинают лезть в, например, в дизайн базы данных, да. Говорят, что тут, например, у тебя все там как бы редундантно, и то, и все, и надо тут немножко переделать, и тут сделать коллекшены, тыры-пыры. А как правило, это все имеет смысл. Там какие-нибудь есть зеркала или какие-нибудь тулы, которые ползают по отдельным таблицам. Поэтому дизайн, например, баз данных сделан с точки зрения оптимальных баз данных. Не оптимально, но это имеет очень много смысла. Если сделать все оптимально, то ничего работать не будет. Потому что всегда надо видеть все в комплексе. Новенькие люди не знают, сколько всяких тулов и сколько всяких сателлитных систем бегают по главной системе. Да, и сколько клиентов имеет какую-то специфику, которая, например, в виде какой-то отдельной системы идет. Они видят только основную систему. И, естественно, у них приходят в голову какие-то идеи, им кажется, что тут, или, например, начинают лезть оптимизировать на скорость что-то, что используется раз в месяц, например, а не каждую секунду, как, например, действительно части, которые надо оптимизировать. Ну вот, надо сначала поговорить, сказать, что тут, во-первых, надо решить, в чем проблема. Не в том, что сделано некрасивенько, или немножко неправильно, или как-то не по книжке. В чем проблема? Работает медленно, работает неправильно, могут быть баги, могут быть ошибки, может быть какой-то security, дырка какая-то. Вот, надо решить, что именно неправильно, а не просто там что-то тут не то. И вот с этим надо идти и говорить, что, слушай, чувак, вот тут вот, мне кажется, вот тут вот это вот мы используем постоянно, и тут перформанс, например, если мы тут подточим, то вот это вот станет в два раза быстрее. О, тогда можно, есть о чем поговорить, понимаешь?
Я могу привести пример того, что делать не надо, потому что это сделал я в свое время. Я когда-то его рассказывал давно в своих подкастах, но наверняка не слушают люди мои, все старые. Но тем не менее, я расскажу, как было. Короче, я устроился на работу, это было в 90-х годах, в небольшую компанию. И как раз одна из хозяев компании, то есть хозяйка, она же была партнер компании, она уходила в декрет. Ну и вот меня взяли на работу, и что-то так получилось, что некому мне было дать задание, и начал смотреть, что они уже делают. Там были разные отчеты, они гоняли. Один из отчетов был очень длинным. Там это по базе данных, он там все проверял, там было написано там store procedure, и он шел там несколько часов. Ну, я посмотрел на эту store procedure, я посмотрел, что она написана была не очень грамотно, там всякие курсоры были, там много лупов, можно было сохранить. Я взял это все, там, выбрасывал то, что не надо, переписал SQL немножко, и вместо там часов она стала работать, по-моему, минуты, я уже не помню. Ну, то есть, настолько существенная была разница. Ну, и все вот эти наши ребята, которые там были, вот, в этой компании, вот, молодец, такой ты сделал, классно. Тут приходит после декрета эта женщина, которая родила ребенка, она же партнерша. И вот они ей с радостными лицами начинают рассказывать, что вот он такой исправил вот этот отчет, который так долго шел, он идет быстро. Она мне ответила, сразу сказала, что я, в общем-то, был удивлен очень. Она мне говорит, я уже очень давно в этом бизнесе, в IT, поэтому я на тебя не обижаюсь. Понимаешь, казалось бы, почему? Но потом оказалось, что на самом деле она сама написала вот этот отчет, который работал медленно, понимаешь? И что получается, что я, в общем, показал, какой я умный, а она вот глупая, что она не могла так сделать, понимаешь, а я мог. Ну и вот вам пример того, чего делать, наверное, не надо было. Не надо было мне лазить куда не надо. Ну потом было все более-менее нормально, но в принципе у нее
было... Согласись, что если бы ты сказал ей, что я посмотрел этот отчет, работает медленно, по-моему, его можно несколько убыстрить, и она сказала, ну тогда попробуй его убыстрить, то она бы не обиделась ни на йоту.
Наверное, но видишь, там была специфическая ситуация, ее не было,
но ее не было,
мне было нечего делать и так далее. Ну ладно, хорошо. Давайте последний вопрос, и на этом будем завершать. Считаете ли вы
девятый.
Ну, девятый, да. Последний вопрос. Да. Okay. Считаете ли вы правильным садить человека на проект, если у него нет skills по тем или иным технологиям, использующимся на этом проекте? Ну, Дима, давай ты начни в этот раз. Тебя сажали когда-нибудь?
По сути, вот этого вопроса. Я могу сказать только, что садить неправильно, надо сажать. А больше я ничего не могу сказать.
Ну, у тебя была ситуация, что, скажем, тебе говорили, работай на этом проекте, а ты вот этих технологий или языков программирования не знал на тот момент?
Ну, зачем же? Нет, конечно. Ну, как сказать, я вообще, когда начинал, я... Ну, у нас в свое время мы часто переходили с языка на язык, и давали проект, говорю, вот, выучишь язык, и на нем напишешь проект. Ну, было такое, но не знаю, считаю ли я это правильным. Мне было хорошо, потому что я вот выучивал новые технологии. А было ли это хорошо компании, это я уж не знаю.
Даня, как ты скажешь?
Знаешь, я не знаю, правильно ли нет, если честно. Но и меня сажали, и я сажал, и как бы... Не всегда есть люди, у которых есть эти вот навыки на конкретные технологии, которые нужно в данный момент как бы исполнить, заткнуть и так далее. То есть это абсолютно нормальная ситуация, и если нет skills, надо открыть книжку, открыть статью, почитать, попробовать, поговорить, посмотреть на похожее что-то, что уже есть. И в принципе не вижу в этом абсолютно никакой трагедии. В зависимости, конечно, от той, как бы, того расстояния до уровня, который есть человек. Если человек вообще ничего не знает, не знает, там, например, на Java-проекте не знает Java, тогда это, я думаю, что не стоит. Но если у него там 70%, 60%, да, тогда никаких проблем я не вижу.
Я могу сказать на эту тему, что Это зависит от ситуации, от конкретной. То есть, во-первых, я хочу сказать, что есть такие люди, которым не важно, на каком языке программировать, если, то есть они могут быстро освоить. С другой стороны, есть ситуация, когда тебе нужно кого-то взять, как они здесь говорят в Америке, to hit the ground running. Знаешь, как самолет ударил колесами в землю и уже катится. Вот это, чтобы на бегу врубился в проект. Если такая ситуация, ты не можешь себе позволить взять человека, который не знает технологию. Тогда берешь консультанта, он сделал свое дело, он ушел. Но если в команде сидят нормальные люди, у которых нормальное отношение к работе и хорошее отношение в коллективе, я думаю, надо всегда давать им шанс, и чтобы они по дороге, в общем-то, подняли какую-то технологию. Потому что, в конце концов, технологии приходят и уходят, а этот человек, если он хороший у тебя в команде, то надо за это держаться скорее, чем за то, что он знает, как писать if с какими скобочками в Java, а может быть все это с другими скобочками. То есть, если не проект, не горящий проект, где надо взять профессионала, который быстро что-то будет работать и чинить, то я считаю, что это нормально совершенно. И я считаю, что вам повезло, если у вас такая ситуация, вам дали возможность в рабочее время за деньги вашего работодателя подобрать какую-то новую технологию. То есть скажите спасибо за это.
Да, ну вот мы постоянно этим занимаемся. У нас на фирме это такое как бы хороший тон постоянно вводить какие-то новые штучки, которых никто еще вообще не знает. Ну, это в принципе работает, как ни странно. Хотя поначалу мне казалось, что это очень опасная как бы тенденция, но если к этому подходить с здравым смыслом, то оно работает.
Ну ладно. Слушай, ну последний вопрос бы это был к Лёнику, поэтому мы даже туда ходить не будем. Это да. Мы его перенесем на следующую запись. Mm-hmm. Ну, я не знаю, если у вас еще что-то сказать. Дима, ты не хочешь что-нибудь сказать?
Я хочу сказать спасибо, что меня пригласили вот в айтишный подкаст.
Ну, а ты же айтишник, почему нет? Ты же коллега наш.
Да, да, я простой пролетарий умственного труда, в отличие от вас, ребята, но все равно мне приятно.
А тебе нравится вообще находиться в айтишном мире?
Я не знаю, что значит в айтишный мир. Наверное, нет, я не нахожусь в айтишном мире. Я просто вот пишу себе программки, которые мне поручают. Я не ощущаю себя в мире.
В айтишном?
Угу.
Ты просто делаешь свою работу.
Ну, это очень интересная работа. Она напрягает ум. Я люблю напрягать ум, последний оставшийся. Так что я рад.
Ну, понятно. Даника, ты... Хочешь что-нибудь сказать?
Я хочу спросить у Димы все-таки, раз уж такое дело. Скажи, Дима, вот Умпутун, он жесткий начальник или добрый, справедливый?
Ты вообще что хочешь?
Я хочу, чтобы если Умпутун будет слушать этот подкаст, чтобы он сейчас затаил дыхание.
Он жесткий, но справедливый. Нормально.
Выкрутился.
Скажем так, он... Нет, тут человек, он добрый. Это надо отдать ему должное. Но авторитарный. Добрый, но авторитарный. Понимаешь, он тебя по-добру. Он...
Даст глаз, а потом погладит.
То есть тот, что он тебе по-доброму скажет, не выпендривайся, делай, как я тебе сказал.
А глаза такие добрые.
Да-да, злиться не будет, но и это самое, и самостоятельности лишней не позволит.
Ну и вот, ну, может быть, он и прав, может быть, во многих случаях, я думаю. Или нет?
Наверное.
Ну ладно. Хорошо, не будем говорить о людях, которых здесь нет. Вот, ну ладно, все, ребята, тогда очередной подкаст... Радио «Бермудский треугольник» успешно подошел к концу. Да. Спасибо вам, что слушали. У нас, по-моему, было какое-то количество вопросов уже зашкаливающее, поэтому, я думаю, из комментариев перекинем их в следующий. Продолжайте писать вопросы, потому что, вы же понимаете, не будет вопросов, не будет подкастов. Радио «Бермудский треугольник». Будьте здоровы, благополучны. С вами был Будам из Америки, Дима из Америки и... Не было у нас Леника, который где-то витает и шастает, но был у нас зато Даник из Германии, правда?
Был, однозначно.
Ну все, будьте здоровы.
Был, есть и будет есть.
Счастливо, ребята, пока.
Пока-пока.